Каким образом, на ваш взгляд, развивается ситуация на юго-востоке Украины?
Сейчас идет война, полноценная, настоящая гражданская война на Украине, вот, ну, конкретно вот на юго-востоке. И зачинщик этой войны, основной зачинщик и как бы виновник этой войны, конечно, власть в Киеве, которая до сих пор не предложила никакого реального плана национального примирения на Украине и не предложила переговоры тем группам, которые, ну, являются в настоящее время реальной силой на юго-востоке Украины, которая и в том числе и вооруженной силой. То есть они попросту игнорируют этих людей, эти серьезные силы, которые, в общем-то, сегодня определяют лицо Юго-Востока и Юго-Востока Украины.
А в каком состоянии, на ваш взгляд, находится народное ополчение в Донецкой и Луганской народных республиках?
Ополчение или вооруженные силы в Луганске и в Донецке находятся на стадии формирования. Напомню, что боевые действия идут, ну, вот, почти 2 месяца, всего 2 месяца. То есть за эти 2 месяца сформировать полноценную армию, которая могла бы на равных противостоять украинской армии, которая является регулярной, невозможно. Таких примеров, я сам участвовал в боевых действиях в Республике Сербской, то есть на формирование войска Республики Сербской ушло примерно полгода полноценной армии, более-менее. На формирование полноценной армии в Приднестровье ушло 4 месяца, ну и так далее. То есть сегодня идет активный процесс формирования настоящей армии из ополчения. И тому виной это действие украинских вооруженных сил. Если бы украинская армия не вела себя так, как вела, такого бы формирования активного не происходило. Но сегодня происходит формирование настоящей армии из разрозненных групп ополченцев разной степени боевой готовности. Вот. И думаю, что в ближайшие месяц-два уже появится полноценная армия, которая сможет уже на равных противостоять украинской армии. И еще хочу сказать, что несмотря на то, что это разрозненные группы, ни один город украинская армия взять не смогла. Вот, ни один город. Ну, я уже не говорю там про героический Славянск или там Горловку, но и более мелкие города находятся под контролем ополчения. Несмотря на то, что силы примерно 1:10. То есть в 10 раз украинская армия превосходит ополченцев по численности. Я уже не говорю по вооружению, там вообще невозможно сравнивать. Тем не менее, за 2 месяца украинская армия не смогла сделать решительно не смогла изменить ситуацию.
А на каком этапе, на ваш взгляд, находится формирование ополчения в других областях в Восточной Украине, в Харькове и Днепропетровске?
Никаких. То есть очень, к сожалению, репрессии, террор, который устроила украинская власть, а даже не украинская власть, а, допустим, конкретно на Юго-Востоке, это вот Одесса, Днепропетровск, это вот олигарх Коломойский, он держит всю власть там, создал свое такое удельное княжество. У него собственные вооруженные силы, формирования, которые, в общем, терроризируют народ. И народ, по сути дела, запуган. Лидеров нету, которые бы могли повести и организовать за собой народ. Поэтому там формирование, если и есть какие-то формирования, это на уровне каких-то маленьких партизанских отрядов. А лидеры в основном вот, Юго-Востока, они сейчас вот в Москве находятся. Царев и прочие, они вот, в общем-то, вынуждены были покинуть из-за угроз собственной жизни, из-за того, что их имущество подвергается уничтожению. И большинство лидеров Юго-Востока из Харькова, из Днепропетровска, из Одессы, они, по сути, вынуждены просто бежать. И не только лидеры, на самом деле, но и множество людей, которые хоть какую-то значимость представляют, и которые, в общем-то, им могут что-то сделать. Поэтому они вынуждены бежать, потому что там реально террор, там очень невозможно как бы находиться и жить или что-либо организовывать.
Действуют ли там, то есть главным образом, ну, в Новой России, российские казаческие организации, каким образом?
Конечно. Российское казачество, оно, в общем-то, всегда и вот, ну, последние, по крайней мере, 20 лет играло самую активную роль в подобных конфликтах. Начиная от конфликтов на Кавказе, Абхазия, Карабах, Южная Осетия, начало 90-х годов, через Приднестровье, Югославию, в общем-то, во всех этих конфликтах казачество играло, ну, как бы, важнейшую роль, очень важную роль, потому что основная масса добровольцев, которые попадала на эти территории, территории конфликтные, это, конечно, было казаки. Казачество в России обладает огромной сетью местных организаций, через которых идет информация, и в обратную сторону идут добровольцы и помощь. Ну, в настоящее время большая часть добровольцев попала, попадает на Донецкую и Луганскую область через казачество, через казачьи организации. Существуют организованные каналы прохода добровольцев, существуют пункты сбора добровольцев, их подготовки. Вот, при том, что существует, как и, ну, например, вот здесь, вот, в Центральной России, существует на юге, в Ростовской области. Это никакая не тайна. Вот. Не тайна, потому что казачество всегда было на главное, ну, как бы, на острие защиты православия и славянства. И, конечно, случилась такая вот беда, а это реальная беда, это трагедия, то, что происходит на Украине, конечно, казачество в стороне русское не могло быть. Вот. Оно сразу и в Крыму сыграло важнейшую роль. И вот сейчас на Юго-Востоке, конечно, очень много играет. Кроме того, через казачьи организации, ну, в частности, вот через нашу организацию, через Центральное казачье войско, с которым вот мы работаем, собирается помощь. Помощь гуманитарная, помощь в снаряжении, в униформе и так далее. То есть постоянно, ежедневно, еженочно уходят транспорты на Юго-Восток Украины, грузовики с помощью. Значит, как гуманитарная, медицинская, очень много необходимо медикаментов, в том числе, например, таких как инсулин, потому что украинская власть, она блокирует поставки медикаментов на Юго-Восток, на вот в эти области. Поэтому обращается руководство Донецкой Республики, просит, чтобы собирали эти вещи, эти медикаменты и отправляли. То есть практически каждую ночь уходят транспорты от казачества. Кроме того, есть ряд и других организаций, которые занимаются так, ну, тоже сбором и отправкой гуманитарной помощи на вот туда, в зону боевых действий.
В какой мере влияет или определяет возможности казаческих, российских казаческих организаций прибывать или посылать добровольцев на территорию Новороссии тот факт, что границы России и Украины закрыты для россиян в возрасте от 17 до 55.
Переход границы происходит нелегально. Это никакая не тайна. Вот. Кто хочет туда попасть, он, соответственно, идет на нарушение как российского, так и украинского законодательства. Вот. Переход осуществляется с помощью проводников, с помощью специальных, значит, каналов, по которым не только проходят отдельные люди или группы людей, но в котором проходят, в общем-то, грузовики, даже конвои грузовиков с помощью, с людьми и так далее. То есть это уже такая мощная, как говорится, река. И поэтому украинская, руководитель украинской пограничной службы уже вот месяц как взывает в том, чтобы на российско-украинской границе была создана система укреплений. Система, через которую бы не могли бы проходить вот эти конвои, вот эти люди. Вот. Но, в общем, вот так вот примерно происходит все это.
В средствах массовой информации появилась информация, что некоторые пограничные пункты находятся в руках ополченцев. Вот, является ли верно это?
Нет, нет, это до сих пор это не является, хотя прорывы через отдельные пункты, прорывы регулярно случаются. Ну, что значит прорыв? Это подъезжает, допустим, КАМАЗ или несколько КАМАЗов, несколько грузовиков или автомобилей, которые на полном ходу прорываются, значит, через дорогу. Вот последний раз была попытка провоза раненых на КАМАЗе, который как раз подвергся обстрелу со стороны украинской стороны, и где были вот 35 погибших. 35 погибших из этого, ну, то есть при попытке прорыва вот такого вот через официальный пункт случилось.
А с какими организациями сотрудничают казаческие организации, российские казаческие организации в Донецкой и Луганской республиках? То есть сотрудничают ли они, например, с правительством?
Конечно. Вот недавно, совсем недавно, я присутствовал и был участником подписания соглашения между Донецкой Народной Республикой и российским казачеством. Организатор этого было Центральное казачье войско, которое здесь в Москве находится. И, кстати, официальное представительство Донецкой Народной Республики здесь, в Москве, находится в помещении Центрального казачьего войска. Это вот на метро «Молодежный». Вот, он там находится, можно и посетить его, и поговорить с людьми. Вот. И, значит, было подписано соглашение, при том, что подписывали с российской стороны не только Центральное казачье войско, но и все любые, все практически желающие казачьи организации, вне зависимости, являются они реестровыми, то есть государственными, или не являются государственными, общественными. То есть документ открыт для подписания любой организации. Вот. Значит, есть непосредственное соглашение с руководством Донецкой Народной Республики, это с одной стороны. И кроме того, идет теснейшее сотрудничество с организациями на местах, то есть непосредственно, которые, ну, как бы не являются или имеют не близкий контакт с центральными органами, потому что и формирование государственных органов в Донецкой Народной Республике еще только и начиная, и еще только в процессе. Поэтому существует масса отдельных местных организаций, с которыми ведется тесное сотрудничество. Как по доставке грузов, так и по отправке людей. Например, вот к нам конкретно, вот в нашей организации, обратилась непосредственно организация, местная организация, отдельный отряд из Донецкой Республики с просьбой дать им помочь им в униформе. Вот. И мы конкретно вот работаем уже, собираем конкретно для этого отряда, и как бы через Центральное казачье войско ему непосредственно будем отправлять. Вот. Поэтому вот так это все происходит.
У вас личный опыт участия в конфликте в Республике Сербской и партнерской организации четников в Сербии и в Республике Сербской. В средствах массовой информации появилась информация, что четники участвуют в Крыму, вот в организации ополчения вот, несколько недель назад. Принимают ли они участие и в действиях в Луганской и в Донецкой областях?
В Крыму был отряд, и это мои знакомые хорошие, сам я там был. Был отряд святого князя Лазаря, вот, четнический отряд, который сыграл очень большую роль как в пропагандистской, как в моральной стороне дела, так и в... Ну, в общем, оказали большую они помощь. Вот. И что касается непосредственно вот Донецкой, ситуации в Донецке, то существует множество просьб, значит, ну, и желаний туда попасть вот именно сербским добровольцам. Но ситуация в Крыму и в Донецке — это разные совершенно ситуации. И поэтому в настоящий момент из-за того, что не существует линии фронта, не существует, значит, тыла, не существует органов власти, не существует стабильных каналов доставки туда людей, потому что люди могут оказаться, быть арестованы со стороны украинских пограничников, российских пограничников, со стороны службы безопасности Украины. И, конечно же, это очень большая опасность. Особенно для иностранных граждан, которые, в общем-то, особенно вот для сербских добровольцев. Поэтому на все просьбы, которые сегодня поступают, я лично отвечаю отказом. Потому что до тех пор, пока не будет линии фронта, пока не будет стабильного тыла, и пока мы не можем, пока у власти Донецкой Республики не смогут как бы гарантировать доставку туда людей, в общем-то смысла, ну не то что смысла, в общем-то не хотим подвергать бессмысленной опасности людей. Вот. Ну, иностранных граждан, с которыми, в общем-то, одно дело российский гражданин, другое дело, конечно, гражданин из Сербии, это совсем как бы другая уже ситуация была бы. Хотя, конечно, появление такого отряда сейчас было бы очень хорошо. Вот. Именно с точки зрения моральной поддержки людей.